говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Внешнеполитические вызовы для Украины. Как воспринимает их страна? Как меняется ситуация вокруг Украины на международной арене? Как она будет меняться? Все это вопросы, которые сегодня, очевидно, интересуют не только украинское общество, но и соседи Украины. И об этом мы решили поговорить сегодня в нашей студии с дипломатом, бывшим заместителем министра иностранных дел Украины Данилом Дубкивским. Здравствуйте, Данил Романович.
Витаю. Приветствую.
После того, как были президентские выборы в Соединенных Штатах, я заметил такую закономерность, что в России, по крайней мере, если не власть, то официальная пропаганда, они восприняли эти выборы, итог выборов, с нескрываемым облегчением. Это было видно. А в Украине была определенная настороженность по поводу того, как будут дальше складываться украинско-американские отношения. Вот мне интересно, вы оптимист или пессимист по этому поводу?
Сложно говорить о реакции российской стороны. Это облегчение, наверное, что иллюзорно. Но не нам это комментировать. Я думаю, что время покажет. Реакция Украины, я имею в виду и в отношении и власти, и представителей общества, и экспертов, я думаю, что естественно. Эта естественность зависит от предсказуемости. Сегодня мы понимаем, что Европа, мир, они находятся на этапе новой международной реальности. И, конечно, есть много вопросов, которые должны были бы расшифровать эту новую реальность.
В Украине не очень-то были удовлетворены вот действиями нынешней американской администрации. От президента Барака Обамы, от внешнеполитического ведомства США ждали более жесткой реакции, да, на то, что происходило в украино-российском конфликте. Здесь всегда с надеждой смотрели на позицию республиканского конгресса, палаты представителей.
Конечно, но если мы посмотрим на администрацию Барака Обамы и Джо Байдена, мы увидим, что это, возможно, впервые в истории наших отношений администрация, которая так сильно и практически поддерживала Украину с момента победы революции достоинства до последних дней, эта администрация сделала исторический вклад в то, чтобы украинская государственность была защищена, и мы продержались во время прямой агрессии России. Надо понимать, что разочарование, которое существует в Украине по отношению к реакции мира, возможности прямой поддержки, это во многом разочарование механикой, механизмами международных отношений. Мы представляем, что существует какой-то маг, который может помочь в любой момент, который может развести и показать, где правда, где зло, восстановить справедливость и так далее. Мы должны быть сильными сами. Если мы имеем возможность себя защитить своими усилиями, своими инструментами, я думаю, только тогда внешняя помощь будет более конкретной, более весомой и такой, которая даст суммарный эффект защиты.
Ну, простите, вы говорите, как избранный президент Соединенных Штатов господин Трамп, который сегодня говорит, вы должны защищаться сами, вы должны тратить на вооружение свои деньги. Не нужно ожидать, что Америка придет и все ваши проблемы за вас решит, а то, что он говорит европейским странам и членам НАТО.
Это говорит президент страны, который есть участником НАТО и участником международных договоров, которые обязуют к коллективной защите. Безусловно, есть фундаментальные принципы цивилизованных международных отношений и, безусловно, есть понятие коллективной защиты и готовности защищать партнера против прямой агрессии и прямой несправедливости.
Вот ваше ощущение, европейские политики также растеряны происходящим сегодня со сменой власти Соединенным Штатам, как и украинские? Или все-таки в Украине эта растерянность может быть больше именно потому, что нету таких конкретных союзнических обязательств?
Я не думаю, что то, о чем мы говорим, является растерянностью. Я считаю, что это больше осторожность в отношении тех процессов, которые сегодня сложно предугадать. Во многих европейских столицах сегодня ожидают конкретных примеров, что политика новой американской администрации будет соответствовать тем принципам, на которых основывается свободный мир. Во многих европейских столицах сегодня пробуют прогнозировать и с большим вниманием относятся к тому, какие сигналы придут из Вашингтона. Последнее турне Барака Обамы в качестве президента Соединенных Штатов в Европу. Цель этого турне – это подтвердить, что будет последовательность этой внешнеполитической линии и так далее. Сегодня очень важно увидеть, во-первых, кто будет в новой команде новоизбранного президента Соединенных Штатов. Нам надо понять, какие приоритеты будут выставлены в повестке внешнеполитического ведомства в Соединенных Штатах, новой команды. Это важные вопросы. От этих вопросов зависит не только ситуация в Европе, но и глобальная стабильность. Мы в Украине очень надеемся на консенсус между демократами и республиканцами, в том числе в отношении поддержки украинской независимости. Жаль, что президент Обама не приехал в Украину. Жаль. Он был в Украине, но не в качестве президента. Он понимает Украину, он знает про Украину. Но я бы навел бы другой пример. Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден был в Украине очень много раз. Я думаю, что этот высокий диалог, он, во-первых, он происходил постоянно, не было дефицита этого контакта. Что касается символичности некоторых жестов, мы смотрим практически на эти вопросы. Я думаю, что важен результат. Я думаю, что прежняя администрация Соединенных Штатов, несмотря на завышенные ожидания, в том числе и в Украине, и в Европе, сделала очень многое, исторически очень многое для поддержки Украины.
Удастся ли, по вашему мнению, Данил Романович, сохранить вот этот вот уровень интереса к Украине со стороны администрации, когда вице-президент Соединенных Штатов действительно постоянно держит руку на пульсе диалога с Киевом? Это вообще возможно? Или это такая просто была, я бы сказал, временная ситуация, связанная с самой фигурой Джо Байдена, с тем, что были так распределены обязанности внутри администрации США, президент занимался одним вопросом, вице-президент другим, в том числе внешнеполитическим, госсекретарь третьим и так далее.
Вы знаете, очень многое зависит от Украины и от нас. Поддержка Украины, это, конечно, была реакция на грубые нарушения международных принципов со стороны Кремля. Но, с другой стороны, поддержка со стороны свободного мира, поддержка со стороны Европы, многих европейских государств, со стороны Германии, канцлера Меркель, со стороны американской администрации, это тоже результат того, что они увидели очень интересную новую Украину. Мы это понимаем, что эта новая Украина, она всегда здесь. Мы ее встречаем на улицах, мы ее видим в отношениях, мы ее видим в разговорах, во многих результатах. Для мира это не совсем очевидно. И увидев революцию достоинства, увидев жертвоприношение, которое сделал этот народ, конечно, что это вызвало моральную реакцию, этическую реакцию, это очень важно. Формулируя новую реальность, а эта реальность зависит от наших действий. Во-первых, мы переводим разговор не только в политическую или экономическую или финансовую площадь. Мы переводим разговор в моральное измерение. А в моральном измерении мы говорим о ценностях. Эта дидактика сегодня уходит на задний план во многих столицах. Многие чувствуют усталость от понятия ценности. И поэтому возникают проблемы типа усталость от Украины и так далее. От нас зависит, как мы говорим о себе, что мы предлагаем и какую повестку дня мы предлагаем. Что касается результатов американских выборов, то я убежден, что это не только следствие разных процессов, которые происходят в Америке, но это еще результат медийной реальности. Это то, что сегодня уже начинает обретать смысл в понятии post-factual society. Это общество, которое даже не ценит факты, а живет в измерении постфакта. То есть разные интерпретации то, что называется объективной реальностью. А наш вывод очень простой. Это умение объяснить, кто мы такие. Что мы независимый народ. С большой, очень богатой культурой. Своим вкладом в мировую культуру. Своим отношением к перспективам европейского сообщества. Что мы можем о себе объяснить? Тот факт, что Украина даже после 25 лет независимости во многих отношениях была не раскрытой культурной для наших европейских партнеров, для американского общества, это наша проблема, и надо ее исправлять. А для этого надо усилить, активизировать внешнеполитическую деятельность. Те финансы, которые мы сегодня должны отдавать на безопасность, на военную защиту Украины, это очень важно, это надо продолжать. Но еще важнее, это поддержать внешнеполитическую активность, финансово поддержать, для того, чтобы объяснить миру, что такое Украина. Почему она так долго борется за свою независимость? Что это за процесс? Процесс, который продолжает великие демократические революции Восточной Европы. Это процесс, это и уникальный, и закономерный процесс. И более того, этот процесс должен помочь парадоксальным образом, он должен помочь и России. Потому что ключ сегодня в этой этической точке, которая находится в Киеве и в Украине, победа Украины, победа ценностей, к которым мы стремимся, это будет пример и для России. Дай Боже, чтобы Россия это поняла. Я не уверен, что они поймут. Много имперского снобизма и шовинизма доминируют в умах разных людей в России. К сожалению, Россия не сделала никаких выводов в своей трагической истории. А выводы, которые они, к сожалению, сделали, они шовинистичны, они надменны. Они, к сожалению, не понимают глубины трагедии, куда вторг российский народ, российскую интеллектуальную элиту, господин Путин и его клика.
Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует высший заместитель министра иностранных дел Украины Данила Лубкивский, ведет программу Виталий Портников. Я вот хочу, знаете, спросить у вас. Вы работали с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. И тогда тоже очень много говорилось о ценностных вещах. Вы, кстати, были одним из авторов тех вот основополагающих речей, в которых Виктор Ющенко провозглашал все эти ценностные вещи. Тем не менее, это как-то не воспринималось как главный постулат политики. Да? Не воспринималось, мне кажется, украинским обществом, не воспринималось на Западе и не воспринималось в России. И вот эта, вот, скажем так, часть украинской политики подменилась какими-то вот исключительно экономическими проблемами, проблемами прикладного внешнеполитического характера, за какую сумму покупать газ, где там должен быть Черноморский флот и сколько лет он должен находиться на территории Украины, ну и так далее и тому подобное. И почему вы считаете, что то, что не сработало один раз, может сработать второй?
Потому что за этим правда, если коротко ответить. Но если говорить, если вникать и анализировать, я думаю, что в истории есть много аналогий, когда слово, сказанное впервые, не всегда сработало для быстрых изменений. Но зерно дает свои плоды. Я думаю, что если бы не было президентства Ющенко в том виде провозглашения ценностей и целей, и не было этой политической стабильности за эти 5 лет, возможно, поколение, которое привело Украину к революции достоинства, было бы другим. Я напомню вам пример американского президента Вудро Вильсона, который принес фактически в Европу после Первой мировой войны те принципы, которые не были услышаны, но стали основой для того понимания миропорядка, который произошел, уже был сформирован после Второй мировой войны. Да, мы говорим о глобальных, очень сложных исторических процессах, но зерно дает плоды. Зерно ценностное – это правильное зерно. Это фактически возвращение Украины к принципам, на которых работает западная демократия, европейское пространство. Но среди этих принципов есть еще один принцип, о котором мы часто не упоминаем. Это эффективность управления. Мы должны быть мотивированы принципом сделать одно из лучших государств в мире. За принципом внутренней организации. За принципом предложения сервисов и услуг. Это функция очень сложная, интересная функция государства. Это понятие профессионализма. Желание качественно сделать свою работу. И эта мотивация, она должна быть частью нашего мироощущения. Мы хотим сделать одно из лучших государств мира. И это нормальное желание, хорошее желание.
Я почему вспомнил о периоде правления Виктора Ющенко еще? Потому что вот мы начали наш разговор с того, что украинское общество, оно не очень удовлетворено тем, как иностранные государства, как страны Европы, как, кстати говоря, Соединенные Штаты относятся к крымской и донбасской проблеме, что можно было бы жестче относиться. Но я хорошо помню историю с войной России и Грузии, когда здесь, опять-таки, вот та позиция, которая была занята президентом Ющенко, достаточно жесткая позиция, откровенная, она не была услышана, прежде всего, украинским обществом. Здесь с удивлением многие люди к ней относились. Она не была поддержана даже во власти. Мне кажется, что президент Ющенко тогда остался со своей позицией один на один. Понимаете? И это важный урок, что если ты сам не стремишься поддерживать соседа в беде, почему ты рассчитываешь, что другие твои соседи тебя поддержат, когда ты окажешься в схожей ситуации?
Я с вами согласен. Я согласен с этим утверждением. Я считаю, что много вещей мир не увидел в 2008 году и не хотел увидеть. И вот эта иллюзия, что можно с Россией работать так, как business as usual, это позиция эскапизма, это позиция, которая не позволяет посмотреть на Россию как на большую историческую проблему, потому что это проблема. это проблема постоянных вызовов и, я бы сказал, инфантильного желания возвратить так называемые утраченные позиции в мире. Но эти утраченные позиции – это уже мышление 19-20 столетия. В 21 столетии экономический карлик, к сожалению или к счастью, не может указывать миру, как жить. Более того, надо найти смелость, найти способ для того, чтобы усмирить эти агрессивные планы и помочь России вернуться к цивилизованному сообществу. Кстати, последняя резолюция в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН, она о Крыме и об оккупации Крыма. Это очень четкий сигнал мирового сообщества России.
Мы видели, сколько стран воздержались во время того, как голосовали за эту резолюцию, как будто бы совершенно безупречную, да, где говорится о территориальной целостности.
Это последствия той международной неуверенности. И поэтому очень важно, чтобы сегодня те столицы, от которых многое зависит в мире, от которых в первую очередь зависит пример и политический, и этический, и пример ответственности за глобальную стабильность, продолжили работу, которая бы могла помочь и в глобальном измерении миру не уйти от базовых фундаментальных принципов международных отношений.
Вы, кажется, очень хорошо знаете, как взаимодействовать с той Россией, которая есть. Ну или не взаимодействовать, или сопротивляться ей, с Россией Владимира Путина. Да, там понятно. Вот должны быть такие ходы на международной арене, такие украинские инициативы, нужно строить сильное государство. Все это высказали в начале нашей программы и в ходе нашего разговора. А вот представьте себе, что Россия, как вы говорите, вот она прислушалась к украинскому примеру, изменилась, стала демократическим государством со своими интересами, но с уважением к украинскому суверенитету. Но тем не менее, это все равно большая страна с очень большим влиянием, возможностями здесь, в Украине, в том числе информационным влиянием, цивилизационным влиянием. Если демократическая страна, очень тяжело этому влиянию сопротивляться. Это не то, что сопротивляться агрессору. Вот с такой Россией Украина знает, как себя вести?
Фантастический сценарий, да, звучит фантастически. Сложно загадывать, какой будет та Россия, если она вернется на путь нормальных мировых отношений. Я думаю, что это будет уже новый раздел мировой истории. И в этом разделе нам главное, чтобы мы понимали, кто мы, какое наше значение и роль. Кто мы такие? Что мы за народ такой? И мы четко понимали свою национальную и политическую идентичность. Потому что, как очень правильно однажды написал Арнольд Тойнби, коммунизм не был прямой милитарной угрозой для мира, но он использовал изъяны мирового порядка для того, чтобы пропагировать, я имею в виду советский коммунизм, для того, чтобы пропагировать свои приоритеты, ценности и истины, и свои интересы. Вот чем более мы будем стремиться к построению государства, формирование целостной политической элиты, формирование понятной идентичности в 21 столетии, тем меньше изъянов будет для тех сил, которые бы захотели бы подрывать хорошие отношения Украины с любым своим соседом. Россия, Польша, Беларусь, Молдова, Румыния. Целостность нашего мироощущения, вот желание, да, построить хорошее государство нам всегда поможет даже в тех фантастических сценариях, о которых и вы говорите.
Вот вы говорите о соседях России, Украины. Угу. Я вот подумал, что на самом деле ведь с соседями сейчас вообще не просто, со всеми. С Россией понятные проблемы, с Белоруссией тоже, она союзник России, так или иначе мы видим, что проблемы есть. В Молдове избран сейчас человек, который даже ставит под сомнение украинский статус Крыма. С Польшей есть трения на уровне политики памяти. Со Словакией есть определенные проблемы экономического свойства, связанные там с транзитом энергоносителей. С Венгрией есть проблемы, связанные с теми особыми отношениями, которые сложились в Будапеште и Москве. Еще остался с Румынией. Но, соответственно, всегда было не очень просто. Я бы сказал, что как раз сейчас кажется, что проще, чем было. Я перечислил всех украинских соседей. Украина, как оказывается, окружена проблемами, а не соседями, если посмотреть на карту.
Я бы точно бы разграничил качество проблем, которые существуют в Украине с западными соседями и Россией. В наших отношениях нет проблем, которые бы подрывали, взаимно подрывали независимость и государственность нашей страны или других стран. Да, у нас есть прошлое. Это прошлое было очень сложным. Я напомню, что Украина возобновила свою государственность в 1991 году. До этого Украина была разделена между разными империями. И, конечно, история наших отношений с разными народами, она под знаком этой несправедливости исторической, которая была в отношении Украины. Но у нас, прежде всего, в Украине, в Киеве, есть желание идти вперед. И я хочу обратить ваше внимание, в то время, когда возобновляются процессы и настроения ксенофобии, шовинизма в разных странах, в том числе в Европе, Украина, в свою очередь, демонстрирует очень высокую планку отношения к своим соседям. Я вам напомню последнюю резолюцию украинского парламента в ответ на постановление Сейма о Волынской трагедии. Это очень достойная реакция. Это пример. Да, в разных странах есть разная публика. Есть очень много агрессивных, ультраправых, ультралевых радикалов. Очень часто за их спиной свою темную работу делают и российские спецслужбы. Это правда, это факты. Факты, о которых говорит не только Киев, но и многие европейские столицы. Но есть тот якорь, главный центр настроений исторических, которым Украина апеллирует. А это выражается в формуле, о которой сегодня говорит, например, в Польше «Право и справедливость» и «Громадянская платформа» и «Партия Новочесна». Наша независимость, независимость Польши и Украины – это гарантия безопасности и перспективы обоих народов. Это говорит о многом. Да, есть масса проблем, но где их нет?
В ситуации, когда Европейский Союз все более осторожен по отношению к Украине, вы продолжаете верить в то, что украинская европейская интеграция в полном объеме может состояться? Что когда-то Украина на самом деле будет членом Евросоюза, что она не будет ничем отличима от своих, так сказать, соседей на Западе, которые уже сейчас и в Евросоюз входят, и в зону евро входят, и в Шенген входят, куда только не входят. Ну, каждый по-своему, тут нельзя провести общий знаменатель, но, по крайней мере, вот есть такие. Ну, от Словакии, да, она член Евросоюза, она член НАТО, и она входит в зону евро.
Наше движение в Европейский Союз – это инструмент. Цель – это построение эффективного государства, верховенство права в Украине. Наша цель – это хорошая жизнь здесь. И гарантированная перспектива нашей независимости и будущего для всего украинского народа. То есть это инструмент. Этот инструмент включает в себя разные задачи, разные цели, разные механизмы для того, чтобы соответствовать тем стандартам и принципам, которые существуют в Европейском Союзе. Хорошо это для нас? Да, это для нас хорошо. Потому что это стимул. Это стимул навести порядок здесь. Порядок в понимании управления. Это стимул для создания условий, где человек себя чувствует в условиях справедливости. А теперь посмотрим, есть ли перспектива для Украины стать частью европейского сообщества, Европейского Союза. Во-первых, я уверен, что да. Во-вторых, я уверен, что без Украины в Европейского Союза нет стабильного будущего. Кроме того, я уверен, что Украина может принимать участие и предлагать весомые идеи для того, чтобы формулировать новое будущее для Европейского Союза. И сегодня, когда в Европейском Союзе, когда в Брюсселе и в других столицах начался диалог о модальностях будущего, я думаю, что у Украины есть что предложить. И без Украины, без украинского голоса, без украинского языка в этом процессе Европа никогда не будет той тихой гаванью, о которой мечтает напуганный, растерянный европейский обыватель. Кроме того, я думаю, что и с интеллектуальной точки зрения понятие Европы, объединенной Европы, сегодня уже раз и навсегда включает Украину. То есть я оптимистически отношусь к этому. В последовательности каких-то политических шагов и решений, ну, жизнь покажет. Многое от нас зависит. Многое.
Благодарю нашего гостя, высшего заместителя министра иностранных дел Украины, дипломата Данила Дубкивского. Спасибо, Данил Раматович, что вы были с нами. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего вам доброго.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.